по доброй воле. Анастасия Боброва. Журналы вслух.
Часто нам приходится слышать о том, что благодаря техническому прогрессу незрячим людям доступна абсолютно любая информация из любых интернет-источников. Но если эту тему рассматривать более глубоко, то становится понятно, что все далеко не так безоблачно, как нам хотелось бы. К примеру, научно-популярные журналы мы прочитать без помощи зрячего все-таки не можем. Но безвыходных ситуаций, наверное, не бывает. И Маргарита Мельникова из Екатеринбурга, основатель многих интереснейших проектов для незрячих людей, расскажет, что же она такое сделала, чтобы жизнь незрячих была еще более насыщена разного рода информацией. Маргарита, я так понимаю, что именно твоя тяга к новым знаниям, наверное, вдохновила тебя на создание проекта «Журналы вслух», или это не совсем так?
Расскажу небольшую предысторию. Дело в том, что еще в 2012 году я начала слушать Reading Services. Это зарубежные радиостанции, в основном американские, канадские, но также и европейские, на которых волонтеры приходят в студию и начитывают различные журналы. То есть человек включает радиостанцию и слышит статью из того или иного научно-популярного, развлекательного, образовательного журнала. И тогда я стала искать в интернете, узнавать, есть ли что-то похожее в русскоязычном пространстве. Я ничего не нашла и озадачилась созданием похожего проекта. Тогда у меня был один знакомый, звали его Антон, он фрилансер, программист, и он изучал язык программирования Ruby. Я обратилась к нему, он сказал, что сможет создать для меня сайт на домене rf, журналывслух.рф, сделает это совершенно бесплатно. Таким образом, это будет хороший опыт и для него. Он потренируется в новом языке программирования и сделает что-то полезное, доброе для меня и в целом для всех незрячих людей, кто будет в дальнейшем пользоваться проектом. Буквально через несколько недель появился сайт. Ну, понятно, что доменное имя, хостинг, все это надо было оплачивать. Никаких спонсорских денег не было. Я уже тогда работала онлайн и стала оплачивать все нужное из своего кармана. Деньги на тот момент это были не очень большие. Я решила, что потяну. Но проект вот именно в таком виде, как сайт, на котором выкладывались аудиозаписи, к сожалению, просуществовал недолго. Буквально 3 или 4 месяца.
А тогда тебе тексты начитывал кто? Где-то ты искала волонтеров?
Да, я искала волонтеров среди своих друзей, друзей-друзей, они тоже распространяли информацию. Я обращалась в различные форумы, писала в рассылках, нашла около десятка человек, ну, в основном, опять же говорю, это были мои знакомые. Они начитывали тексты из таких журналов, как «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Наша психология», «Космополитен». И успели начитать несколько десятков статей из 4 или 5 свежих на тот момент выпусков вышеназванных журналов. Но в чем там была проблема? Проблема в том, что я тогда не имела абсолютно никакого опыта в создании проектов, в руководстве волонтерскими проектами. И у меня не было абсолютно никаких жестких правил. Ну, то есть вообще не было никаких правил. Я не ставила волонтерам сроков. Я не особо следила за качеством записи. То есть, ну, вы вот записываете там как-нибудь, вы мне присылаете, а я уже потом подумаю, что с этим делать. Я совершенно не умела обрабатывать звук. Только потом, гораздо позже, я освоила программу GoldWave, звуковой редактор для Windows, и сейчас в нем до сих пор работаю. Тогда этих знаний у меня не было. Мне присылали записи. Ну, кто-то справлялся быстрее, допустим, я давала задание, и мне присылали буквально через 2-3 дня. Каких-то волонтеров и записей приходилось ждать около месяца. Я это все у себя аккумулировала, отслушивала, понимала, что да, где-то очень много оговорок, очень много невырезанных дублей, плохое качество записи. посторонние какие-то шумы, фоновые звуки, щелчки и так далее, и так далее. И в таком виде приходилось выкладывать это все на сайт проекта. Таким образом, получались очень разномастные начитки.
Наверное, отзывы были не очень хорошие, да, у слушателей?
А отзывов вот я даже не помню, если честно. Вообще были благодарности, то есть молодцы ребята, что вы в принципе этим занялись, молодцы, вы хотя бы что-то делаете, так интересно слушать, мы вот иногда заходим, если не забываем.
Ты говоришь, что сайт этот просуществовал несколько месяцев. Почему все прекратилось?
Несколько причин. Во-первых, я поняла, что нужно будет докупать постоянно вот это вот хостинговое пространство. Подумала, что мне не хватит на это личных средств. Не было желания тратить большие деньги. И все-таки аудиофайлы весят очень много. Чем больше размещаешь их на сайте, тем более он становится тяжелым, объемным. Еще по тем временам, все-таки мы понимаем, 2012-2013 год, и больше и больше пространства нужно было докупать. И во-вторых, это, как я уже говорила, очень-очень разное качество записи. То есть я понимала, что претензии, пока вот их не было, но они все равно в определенный момент начались бы. Люди бы стали спрашивать, а почему так? А почему здесь у вас качество низкое, здесь у вас качество высокое, здесь диктор прекрасный, не допускающий ни единой ошибки, а здесь абсолютно невычитанный текст? Почему вы с этим не работаете? И в-третьих, это, конечно же, сроки и мое тогда неумение руководить проектами. То есть я могла каких-то статей ждать и месяц, и два, и три. Я не понимала, как мне поторопить волонтера. Я не понимала, как мне потребовать, попросить, чтобы была статья сдана, ну, в более-менее какие-то, примерно, да, хотя бы в приемлемые сроки, там, в течение недели или 10 дней. Это были в основном же мои друзья. Я подумала, ну как я буду об этом просить, как я буду торопить своих друзей.
Тем более, что это волонтерская помощь, да?
Да, да, конечно, тем более, что это волонтерство чистое. И я решила тогда этот сайт просто забросить. Я даже его не закрывала, ничего не удаляла. Поскольку я домен не оплачивала, доменное имя было передано в общее пользование, то есть его мог уже приобрести какой-то другой человек. Ну и все, сайта сейчас, журналы вслух.рф, не существует.
По каким критериям ты тогда отбирала статьи для прочтения? Это, я так понимаю, все равно были статьи, которые именно тебя интересовали, или были какие-то заявки, вот мы хотим прочитать статью из такого-то журнала?
Да, смотри, как это было. Я выбирала не статьи, я выбирала именно журналы. То есть, допустим, я знала, что мне подходит журнал «Вокруг света». Тот же самый журнал «Знание и сила», «Наука и жизнь», «Наша психология». Я знала, что там статьи, которые интересны мне и которые могут быть интересны другим незрячим. И я уже журнал, допустим, выбираю так, свежий номер «Наука и жизнь». Я его отправляю нескольким волонтерам и предлагаю им выбрать из него те статьи, которые им по душе и которые сами будут готовы начитать. И, допустим, один человек мне пишет: «Я беру статью такую-то на странице такой-то». Другой, соответственно, тоже пишет: «Я беру статью такую-то на странице такой-то». И я уже себе создаю такой небольшой документ. Я уже знаю, кто какую статью взял, и таким образом я не путаюсь, волонтеры мои не путаются, но правда мне тогда нужно было предупреждать всех волонтеров, никакого ведь не было, ни чатов ВКонтакте.
Вот я и хотела спросить, телеграм... как этот процесс происходил,
да,
ведь рабочих чатов-то не
это
было.
Это было ужасно просто, мне пришлось всех предупреждать, каждому в личке писать, там я, допустим, Марии пишу: знаете, вот Мария, Екатерина взяла такую-такую статью, Иван взял такую-такую статью, потом пишу Ивану: вот Иван, Мария взяла то-то, то-то, Екатерина взяла то-то, то-то, вы этого там уже не берите. И это отнимало столько времени, приходилось очень много рассчитывать и на свою память, и на ведение вот этих вот текстовых документов. То есть я даже в Excel тогда таблицы не создавала и не вела этот учет.
Прошло некоторое время, и ты решила к этой идее вернуться опять. Почему?
Да, на самом деле эта идея у меня все 10 лет не выходила из головы. Я время от времени о ней вспоминала, думала. Мне было очень жаль, с одной стороны, что дело не доведено до ума, что вот, ну как, идея есть, проект должен быть хороший, но он в итоге оказался просто заброшенный по моей, по сути, ну не то что вине, а по моему незнанию тогда,
неопытности.
Неопытности, да-да-да, совершенно верно. Но ведь хотелось... То есть проблему эту никто другой не решил. Так в русскоязычном интернет-пространстве и не появилось никакого другого источника, где люди незрячие, в целом все те, кому трудно читать по разным причинам, куда они могли бы зайти и послушать статьи из современных, подчеркиваю, современных, научно-популярных, ну и развлекательных журналов. И вот 25 января, точнее даже так, в ночь с 24 на 25 января я сказала себе: «Всё, хватит мечтать, пора создавать». И запустила проект «Журналы вслух» в Телеграме. Создала одноименный канал, поняла, как мне организовать процесс, то есть тут же создала дикторский чат, куда набрала и набираю, продолжаю набирать волонтеров, которые желают заниматься начиткой статей. Выбрала первый журнал, это был снова «Вокруг света», но на этот раз, конечно, уже свежий номер, там, по-моему, декабрьский или ноябрьский за 2022 год, на тот момент вот самый актуальный. Я купила на Литресе журнал, скинула его в дикторский чат, написала несколько закрепленных сообщений со строгими правилами. В этих правилах я, в частности, прописала сроки, что на одну статью, на начитку, я даю не более 10 дней, оптимальный срок – неделя. И что каждый диктор, который берет себе ту или иную статью, обязательно пишет об этом в чате. И таким образом видят все участники, кто какой материал взял. Уже не нужно больше ничего всем писать в личные сообщения. Ну и процесс пошел. Сначала я набрала чуть больше 20 дикторов. Это были и знакомые, друзья. Это были и дикторы из моего другого проекта, аудиожурнала «Люди, события, творчество», которым мы с Сергеем Сырцовым руководим с зимы 2016 года. Пришли дикторы в этот чат. Они видят в закрепленном сообщении ссылку на журнал, они видят правила, в том числе и правила по начитке, по обработке звука. Ну, понятно, что у всех условия очень разные, многие начитывают просто на свой смартфон, кто-то начитывает на компьютер, у кого-то даже есть студия своя, ну, занимаются какой-то другой дикторской работой, заодно и статьи для моего проекта озвучивают. Кто-то может обрабатывать звук самостоятельно, кто-то нет. Но теперь для меня это абсолютно не страшно. Я пользуюсь программой GoldWave и уже могу убрать какие-то дубли, оговорки, посторонние звуки, нормализовать громкость.
Сейчас у тебя ужесточились требования к волонтерам, дикторам? Часто ли приходится им отказывать по той или иной причине?
Да, иногда приходится, конечно, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, когда я не отказывала абсолютно никому, когда я не обращала никакого внимания на особенности речи, особенности дикции. Для меня не было важно, с каким качеством звука записывает человек. То сейчас правила гораздо более строгие, и я прописываю такое требование, чтобы была четкая, разборчивая речь без явных дефектов, чтобы человек мог записывать по правилам. Ну, допустим, если сделана оговорка, чтобы он не бежал дальше, а сначала фразу, в которой допущена ошибка, с самого начала ее прочитал, то есть не надо весь текст заново начинать начитывать, да, а хотя бы вот эту вот фразу. Или, допустим, человек не знает, где поставить ударение, чтобы он либо сам проверял это в словаре, либо начитывал, что ему, конечно, будет проще, я потом проверю сама, начитывал несколько вариантов, и я оставлю уже нужный вариант. Ну, допустим, фамилия, не знаю, какой-нибудь Тополёв или Тополев. Вот человек не знает, где правильно. Тогда он начитает ту же самую фразу с одним ударением и ее же с другим ударением я уже верный вариант оставлю. Ну и, конечно, общее восприятие голоса, с какой скоростью начитывает человек, насколько благозвучна речь. То есть бывает такое, что диктор, ну, очень сильно тараторит, торопится, глотает слова. Я говорю, пожалуйста, попробуйте начитать медленнее, потому что могут быть трудности восприятия. Кто-то не только плохо видит или не видит, но еще и не очень хорошо слышит. Кто-то пользуется слуховыми аппаратами, кому-то просто довольно тяжело воспринимать слишком быструю речь. Допустим, пожилые слушатели у нас тоже есть. И я обращаю на это внимание дикторов. Кто-то, наоборот, читает очень медленно. И тогда я говорю, ну, все-таки у нас публика достаточно взрослая, интеллектуально сохранная. И воспринимать текст люди могут на нормальной скорости. Понятно, что сами уже пользователи могут где-то ускорить, где-то замедлить. В Телеграме это возможно.
Ну да.
Да, но и дикторы тоже, чтобы читали в нормальном, таком среднем, наиболее удобном для восприятия темпе. Несколько раз отказывала из-за того, что голос мне, ну тут опять же есть элемент такой субъективности, голос мне казался слишком резким, грубым, отталкивающим. Кому-то, возможно, мог бы он понравиться, но я вот вынуждена была такому диктору отказать.
И как ты озвучиваешь такую причину отказа?
А я стараюсь так это подать, чтобы и не обидеть человека. То есть я не говорю, что «О, у вас грубый, неприятный, отталкивающий голос». Я просто говорю, ну вот, что по субъективным ощущениям голос кажется таким-то, таким-то, да, там, боюсь, что таким-то, таким-то группам наших пользователей его будет тяжело воспринимать. И, конечно, с кем-то мы работаем, допустим, кто-то читает для нас одну, две, три статьи. Если этот диктор не обучается, не готов исправлять какие-то свои ошибки, то есть как продолжает читать слишком быстро, глотать слова, так и продолжает, как не хочет ускорять свой темп речи, как не хотел, так и не хочет, ну тогда тоже, к сожалению, нам приходится расставаться. Благодарю за сотрудничество и спокойно расстаемся.
Журналы как покупала сама, так и продолжаешь покупать сама. Эта проблема никак, я думаю, не будет решена благодаря каким-то спонсорам или еще каким-то ресурсам, да?
Если кто-то сочтет нужным спонсировать, то я не стану отказываться. Ну да, пока я покупаю журналы сама, это довольно недорого.
Сколько один журнал стоит?
Ну, от 79 до 250. Там, по-моему, один журнал был за 300 рублей какой-то я покупала. Так, в районе вот 150-200.
Но это же каждый месяц по несколько журналов тебе нужно приобретать.
А не совсем так. Дело в том, что у меня нет цели каждый месяц выпускать то или иное количество статей. У меня нет цели каждый месяц озвучивать то или иное количество журналов. Здесь как получается? То есть сейчас в проекте задействованы 43 диктора. И журналы бывают очень разного объема. Допустим, был у нас журнал «Дилетант», был журнал «Наука и жизнь», «Музыкальная жизнь», «Психолог и я». Так вот, «Психолог и я» — там всего 36 страниц. «Музыкальная жизнь» — это 100 страниц. «Наука и жизнь» — это 170 там, с лишним страниц. Соответственно, очень разное количество статей. И дикторы сдают в разные сроки. У кого-то статья готова за один день, кто-то где-то уже под конец срока сдает через неделю, через 10 дней. И, конечно, моя занятость на других проектах и моя занятость на нескольких работах тоже играет свою роль. То есть я стараюсь выкладывать на канал статьи, озвученные с некоторой регулярностью. Но вот поначалу, когда только создала проект, я прям выкладывала каждый день, чтобы наполнить канал, чтобы подписчики видели, ага, проект живой, проект никуда не делся. Тут есть что послушать, можно прийти, можно порекомендовать друзьям. Сейчас времени, к сожалению, стало еще даже меньше, чем было в январе-феврале, и я уже могу выкладывать одну статью, ну, в неделю, там, две статьи в неделю, и, соответственно, журнал один даже может растянуться на полтора-два месяца. То есть я покупаю в месяц от 2-3 журналов, да, если более конкретно отвечать на твой вопрос, до 1 журнала раз в 2 месяца. Вот примерно так.
Ну, экономически выгодно получается.
Да, довольно.
Помимо телеграм-канала, есть еще YouTube-канал «Журналы вслух». Как появилась эта идея и, собственно говоря, для чего это надо?
Идея создать альтернативную площадку появилась сразу. Я понимала прекрасно, что далеко не всем будет удобно пользоваться Telegram. Далеко не все, в принципе, там есть. И еще здесь сыграло роль то, что Telegram не очень удобен незрячим пользователям айфона. Там, к сожалению, данное официальное приложение плохо дружит с программами экранного чтения. Да и вообще, я считаю, что у людей должен быть выбор. Ютубом пользуются, ну, если не все, то почти все. Телеграмом, опять же, кто-то пользуется, кто-то нет. Кто-то заходит с компьютера. У кого-то вообще до сих пор нет смартфонов или только кнопочный телефон.
Но ведь для того, чтобы выкладывать на YouTube-канал, нужно видеоряд делать. Как ты справляешься с этим?
Да, очень хороший вопрос. Меня тоже это смущало. Я не понимала, что и как делать. Но тут меня выручила Настя Юркина, создатель и руководитель проекта «Для тех, кто любит сказки». Я думаю, что без Анастасии не существовало бы канала «Журналы вслух» на YouTube. Я как раз искала, как мне сделать этот канал, как мне выкладывать туда видео, как подбирать видеоряд, и написала такой запрос у себя на страничке во ВКонтакте. Это было то ли через 3 дня, то ли через неделю после создания «Журналы вслух» как телеграм-канала. И на мой призыв откликнулась как раз вот Анастасия Юркина. Она рассказала, что сначала вела свой проект «Для тех, кто любит сказки» на VK, поняла, что там он раскручивается не очень хорошо, мало аудитории, и перешла на YouTube, где дело пошло поживее. Она тоже тотально незрячая, как и я, но у нее рядом всегда видящие родственники. Она вот как решила эту проблему, что предложила и мне. Она на каждое свое видео, ну, точнее, на каждую вот эту вот озвученную ей начитанную сказку, накладывает какую-то одну картинку. То есть звучит сказка, пользователи заходят на YouTube и ее слышат.
А картинка это вращается.
А картинка это, да, она просто вот статичная, как фон. Она даже не вращается, она именно идет статичная фоном. На протяжении всего-всего видео. Конечно, если у нее есть время, она может подготовить там со своими родными несколько кадров. Это будет как слайд-шоу, и тогда картинки вращаются, сменяют друг друга. Там что-то вроде мультипликации небольшой. Но в основном идет одна статичная фоновая. И она предложила такую же помощь мне, что будет со своими родными подбирать к каждой моей журнальной статье какую-либо тематическую картинку и вставлять ее в видео. Но сначала я высказывала какие-то свои предпочтения, что, допустим, вот там статья про медведя Умку, там давай мы подберем такую-такую-то картинку. Статья про, ну не знаю, летучих мышей, давай мы подберем к ней такой-то вот такой-то фон. Но Анастасия человек опытный, она сама уже знает, где, как, что подбирать и искать, и тем более далеко не всегда можно найти именно такую картинку, как предполагает смысл статьи, можно найти что-то похожее, примерно подходящее. И Анастасия подбирает со своими родными картинку, подставляет к видео. Это все конвертируется в формат MP4. И Анастасия, настоящий менеджер моего YouTube-канала «Журналы вслух», именно она выкладывает эти видео.
Но ведь эта услуга опять-таки платная, я так
да,
помню.
Да, совершенно верно. Анастасия у меня, ну, можно сказать, работает. Я раз или два в месяц плачу небольшой гонорар. С удовольствием это делаю.
Давай еще раз вернемся к вопросу о том, где вас можно найти. Это у нас телеграм-канал «Журналы вслух», YouTube-канал «Журналы вслух». А где еще есть информация о проекте?
пока мы именно присутствуем полноценно в Телеграме и в Ютубе, а вообще информацию о проекте стараемся распространять в как можно большем количестве источников. То есть я рассказываю о проекте у себя на стене ВКонтакте, в своем личном телеграм-канале в Ритме Риты, в своих книжных сообществах «Жемчужная библиотечка», в различных сообществах для незрячих во ВКонтакте, там «Незрячие знакомства для незрячих рядом», «Компьютеры и мы» и так далее, и так далее. То есть даю интервью, рассказываю, прошу рассказывать друзей. Ну вот, стараемся наполнить информацией о проекте интернет-пространство.
И теперь слушатели журнала «Диалог» тоже знают, что надо сделать, чтобы прочитать интереснейшие статьи в различных журналах. Надо просто зайти в интернет и набрать журналы вслух.
Да, все верно. Девиз нашего проекта: если трудно читать, слушай.